Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С воскресным днем, дорогие братья и сестры, мы с вами уже перешли, как это говорится, так немножко забрались на горку, сейчас мы идем с горки. А как тяжело человеку подниматься в горку часто, так еще и важно уметь спускаться с этой горки, да, потому что пост – это движение человека к Пасхе. И вот вынос креста, который мы совершали в прошлое воскресенье, это была та середина, тот пик, скажем, та вершина, на которую мы взобрались, и нам важно сейчас в нее немножко спуститься. Сегодня мы с вами слышали евангельское чтение о том, как Господь исцеляет бесноватого отрока. Евангелист Марк говорит нам о том, что это происходит все после преображения. Это повествование, оно благовествуется и у апостола Матфея, и у апостола Луки, евангелиста. Но что говорит нам Марк? Он говорит о том, что Христос, когда был на горе своими тремя учениками, в это время пришел отец этого маленького юноши, привел сына ко Христу, чтобы он его исцелил. Потому что он мучился, очень долго мучился, страдал долго этот человек, этот младенец. И мало того, что страдает младенец, но страдал и этот отец. Важно нам понять, братья и сестры, что когда человек грешит, он часто думает, что это его личное дело. Да, это его личное дело, но в то же самое время важно понять, что из-за его греха часто страдают рядом находящиеся с ним люди. Да, вот, к примеру, например, там человек курит, да, он думает, что это его личное дело. Но мы с вами понимаем, что возле него есть люди, которые от этого того, что он делает, грешит, тоже страдают люди. Там, да, или человек, например, пьет, да. Он страдает, конечно, он страдает от этого, но в то же самое время его страдают домашние, там, да, его жена страдает, его мама и папа страдают, там, да, пожилые, наверное, еще. Его дети страдают, потому что они испытывают какую-то нужду, разочарование. Да, и вот важно понять нам, что когда мы грешим, чтобы мы поняли о том, что этот грех причиняет боль не только нам, потому что грех – это боль, это то, что мешает, то, что вредно для человека. И оно вредно не только для нас с вами, кто делает это, но еще и вредно для окружающих людей. Что еще хотел бы сказать, братья и сестры, возвращаясь к этому бесноватому? Вы заметьте, Господь берет с собой на гору Преображения только троих учеников, а всех остальных оставляет здесь. Господь делает их каким-то таким маленьким ядром, которое впоследствии станет укреплять вот этих 12 апостолов. Да почему Господь так делает? Почему Господь оставил вот этих, ну, как мы бы сказали, остальных учеников? И они не смогли сделать, ведь Господь им дал равную власть, на беса дал одинаковую власть, да, изгонять бесов. Когда они, помните, прибежали ко Христу, говорят, Господи, говорит, и бесы повинуются нам. Когда Господь им дал власть творить чудеса, исцелять, они пришли и возрадовались. Но тут мы видим, что они не могут опять же того же самого сделать. И они тоже, так знаете, разочаровываются, эти апостолы. Для чего такое вот неравенство Господь какое-то делает? 3, 12, потом 70 апостолов. Да? Почему вот в нашей жизни, вот христиане, мы все разные с вами. Мы разные характером, мы разным возрастом, мы разным физическим здоровьем, духовным здоровьем нашим разным. Мы совершенно разные. Каждый человек разный. Здесь Господь, почему Господь так это делает все? Почему один болеет, второй здоровый? Для того, чтобы можно было в полной мере исполнить любовь, заповедь о любви Божией. Потому что любовь возможна там, где есть неравенство. Да? Есть больной, есть здоровый. Вот важно полюбить здоровому больного. Есть сильный, есть слабый. Важно уметь слабому, сильному постоять за слабого, да? То есть здесь нужно какое-то чувство проявления, силы проявления к любви человеческой, к другому человеку. Если бы мы с вами были бы одинаковыми везде, как пытались, как это, как коммунизм пытал всех постричь под одну планку, сделать всех одинаковых, всех ровных, в таком случае появляется всегда концлагерь какой-то. Вот поэтому важно, чтобы мы были с вами разные, разные характером, разным поведением, вот, и чтобы мы смогли с вами проявлять, скажем так, любовь Божию, да, между нами людьми. Была эта любовь. Что мы видим дальше, братья и сестры? Мы видим, что отец говорит говорит Христу о том, что этот юноша, он беснуется на новолуние. Это говорит еще евангелист Матфей. Знаете, мы часто с вами пытаемся оправдать, как это, свой грех. Вот говорим там, например, плохая погода, например, там осенняя, например, погода. Человек впадает в какое-то такое уныние. И оправдывает свое уныние, там, да, какую-то печаль тем, что он говорит, что вот погода плохая, как-то и настроения нет. Да? Тут отец пытается оправдать какие-то грехи тем, что луна виновата. Братья и сестры, природа не может быть виновата. Природа не может быть виновна в том, что мы с вами грешим. Там, не знаю, животные тоже не могут быть виноваты в том, что мы с вами грешим. В том, что мы с вами грешим, виноваты только мы, никто больше. Ни сосед, ни жена, ни муж, а лично я. Виноват в том, что грешу, всегда я лично. Потому что Господь создал меня, Он даровал мне свободную волю. Свободный выбор какой-то, да? Грешить или не грешить. А то, что есть посторонние какие-то такие помехи, то мне важно уметь устоять в них. Да? То, что меня там коллега на работе там немножко раздражает меня, это не проблема коллеги, это проблема моя. И что мне нужно бороться со своим грехом. Что я виноват в том, что я раздражаюсь, а не коллега мой, который сидит рядом со мной там, или работает рядом со мной за станком. Вот это важно понять. А то мы все время пытаемся себя оправдать и находим то ли природу, то ли каких-то людей в нашей жизни и говорим, что это не мы, а это кто-то рядом с нами. Более того, заметьте, что этот юноша беснуется, и беснование это, знаете, в евангельской истории беснование мы вообще с вами знаем, если мне память не изменяет, только двух бесноватых. Гадаринский бесноватый, да, ну, у одного евангелиста это один, а у второго два евангелиста, два бесноватых, гадаринских. И вот здесь бесноватые юноши. Их не особо много, этих бесноватых. Как-то особо Христос не повествует о вот этом бесновании как таковом. Но если мы внимательно посмотрим на сегодняшний наш с вами мир, то мы поймем, что действительно сейчас это проблема какая-то. Да? Я как-то недавно проводил там встречи в школах, да, и мне преподаватели рассказали о том, что дети сейчас впечатляются там каким-то там певцом, не помню, как его даже зовут, да, я потом немножко посидел, поглядел, я понял, что это беснование. Понимаете, что проблема? В том, что наши дети пытаются этому подражать. Они видят в этом какую-то ценность. Ведь это страшно, действительно, когда мы пытаемся подражать кому? Бесу. В нашей жизни мы пытаемся подражать бесу. Мало того, знаете, братья и сестры, ладно бы мы подражали и признавали это за собой, что мы виноваты, что мы не правы. Так мы делаем вот это подражание нормой жизни. Невозможно сделать грех нормой жизни. Господь все равно возьмет свое. Господь приведет к тому балансу, что нам придется немножко рано или поздно пострадать, потерпеть, помучиться, поскорбеть, чтобы вернулись мы к тому самому источнику, который дает жизнь и который нас немножко отрезвляет. Да, когда мы слишком замазались грехами нашими, да, когда мы вышли в норму жизни, потому что в нашем обществе действительно грех становится нормой. Действительно, из нашей жизни вышли духовные ценности, мы пришли к нравственным ценностям. Но тут понимаю, что и нравственные ценности сегодня уходят из жизни человека. Нравственные ценности. Нравственные ценности – это внешний человек. Это внешнее проявление. Хороший муж, хорошая жена, хороший коллега на работе. Это нравственные ценности. Но есть еще внутренние ценности. Это то, какой я внутри. Я могу быть нравственно хороший человек, но снаружи внутри я буду кем? Какой я молодец. Я хороший папа, хороший там мама, я хороший коллега, хороший работник, там хороший. Какой же я молодец? Вот это не духовный человек. И вот когда вот эти духовные ценности вышли из нас, пришли нравственные, а вот чтобы нравственные ценности как-то соблюдались, пришел к нам закон. Уже потому что духовности нет, пришел закон какой? Писанный закон, гражданский закон, чтобы соблюдать вот эти нравственные ценности. А когда и это уже выходит, и нравственная ценность выходит, к нам пришел меркантилизм, материализм, да, и тогда уже происходят вот эти вот, скажем, страшные вещи, потому что мы оторвались от источника жизни, мы выкинули эти духовные ценности. Возвращаясь к Евангелию дальше, мы видим, что Христос, когда спускается, когда Он беседует с этим отцом, Он говорит: «О, роде неверный, и развращен, доколе буду с вами». Здесь Господь как бы подчеркивает, знаете, двухсоставность нашей природы человеческой. Он говорит о двоякости нашей природы. Да? Он говорит сначала о роде неверной. Он говорит о духовной составляющей нашего тела, да? Нашей природы человеческой, да? О нашем уме говорит. Да? И он говорит о второй половине, о нашем теле. Он говорит развращенность. Ведь развращенность – это признак телесности. Мы грешим развращением, только именно это грехи плотские. Грехи неверия – это духовные грехи. Господь подчеркивает. Николай Сербский, как говорит в своих проповедях, он говорит о том, что неверие приходит из-за развращения. Из-за грехов плоти приходит неверие, то есть духовное неверие, духовное омерщвление человека к Богу. Вот, поэтому Господь здесь и подчеркивает вот это вот неверие, которое царило в то время. Они ждали, люди ждали чудес. Даже этот отец, который пришел, он чего? Он уже как бы не верил. Апостолы не имели полной веры, как это, полноценной веры, да? Этот отец тоже не имел полной веры, да? Он говорит же, говорит, сколько можешь, столько веры, он говорит. А он говорит, Господи, помоги моему неверию. Потому что я не верю, помоги ему, помоги мне исправиться. Вера, братья и сестры, это то, что, знаете, оно поддается Богом нам. Но эту веру нужно подогревать постоянно. Понимаете? Ее нужно постоянно подогревать. А вот этим, скажем, обогревателем этой веры всегда является Христос. Это Евхаристия. Потому что это источник благодати, который хранит и сохраняет в нашей душе, в нашем сердце нашу веру в Бога. Если мы не прочищаемся, если мы не имеем этой благодати, то мы теряем веру с вами. Мы теряем ее в полной мере. Тогда происходит самое страшное. Тогда приходится нам быть как тому отцу, который приводит свое отроча. Потому что из-за его неверия часто страдает его ребенок. Вот. Дальше, братья и сестры, мы видим, что Господь еще говорит о роде неверный, доколе буду с вами, доколе буду, говорит, терпеть вас. Почему Господь так говорит? Знаете, Господь совершенный, Он не имел греха, Он не знал грех. Я хочу подчеркнуть, что помните, когда Он воскрешал Лазаря, перед тем, как зайти в гроб, когда Он зашел в гроб, мы помним, что Господь плакал. Единственный момент, когда Господь рыдал, Он плакал. Не просто от того, что Его друг умер, но от того, что вот человек находится в греху. От того, что человек познал грех. От того, что он пребывает в этом греху. Да, это как человек, ну, как человек в грязи, который не хочет признать, что он в грязи. Понимаете? Который не хочет. И Господь рыдает от этого, что и ему нужно набраться сил и идти вытягивать этого человека, да, из грязи, чтобы показать, оказывается, рядом чисто есть. Не будь в этой луже грязной. Выходи с нее. И вот Господь из-за этого плачет. Он плачет, что человек не хочет, не имеет веры и не хочет сам идти к нему. Не хочет сам очищаться. Вот поэтому Господь скорбит, а здесь Он негодует. Он обличает и негодует. Сколько я буду с вами еще? Для Него 33 года это не совсем много, потому что Господь, Он не находится во времени и пространстве. Для Него это немного. Для Него это не время. Но все же Он негодует. Он как царь, знаете, который попал, не знаю куда там, да? Там, не знаю там. Попал в деревню какую-нибудь там, да? Захудалую там, да, куда-нибудь там, в крестьянскую жизнь какую-нибудь. Царь попал в крестьянскую жизнь, ему тяжело. Более того, я хочу сказать вам, что часто мы, когда мы начинаем духовную жизнь нашу какую-то, да, и мы попадаем в неверующую среду людей, которые не верят, вот коллеги на работе, вот мы с вами там пытаемся как-то хранить посты, Пасха, праздники у нас какие-то, и когда мы с вами попадаем в неверующую среду, сложно нам становится. Нам, грешным, и то становится сложно. Хоть мы там, может, на какую-то маленькую капельку, мы просто верим в Христа чуть больше, может быть. И мы, когда попадаем в эту среду неверующую, которая на капельку верит меньше, чем мы, нам становится уже дискомфортно. Нам уже становится тяжело от этого. Нам же тяжело терпеть иногда это. Невыносимо. А представляете, как Христу, который безгрешен, попасть вот в эту тоже неверующую среду. Понимаете? Наверное, если бы Христос сегодня пришел бы к нам, хотя Он сегодня с нами, пришел бы к нам в храм, да, он стал бы здесь, сказал бы, ну сколько я буду с вами? Потому что он слышит наши молитвы сегодняшние, которых мы сегодня произносим с вами. Ведь мы собираемся, мы же говорим Богу что-то сегодня. Мы же не пришли просто постоять. Мы пришли Богу что-то сказать сегодня. И мы говорим Богу. А что мы говорим Богу? Мы говорим, да, помоги мне. Мой сын беснуется. Мой сын пьет. Там, моя жена там злая, там, да. Там, мой муж там слабый, там, мой папа заболел, там, да, моя мама там что-то слабеет. Я прошу, как этот мужчина, и прошу. А Господь говорит мне, ну что ж, я сколько роде неверный, сколько, имейте веру, и вы будете эту горы передвигать. Вот он же потом и говорит, что если бы имели веру, то передвигали бы горы. И мне было бы хорошо с вами, и вам хорошо со мной. Понимаете, но мы не имеем, и Господь может сегодня к нам прийти и сказать, ну сколько я буду с вами, сколько мне вас терпеть, да? И он плачет и вместе с нами говорит то же самое нам с вами. Вот это важно нам понять. А потом Господь уже наедине с учениками, мы слышим Евангелие, отходит в комнате, в помещении каком-то там Евангелие говорится, у Матфея в частности. Говорится о том, что Господь говорит, когда ученики, так знаете, разочаровались, а как это так, Господи? Почему мы не смогли этого сделать? Он говорит о том, что сей род побеждается только постом и молитвой. Вот важно, братья и сестры, понять, что такое пост и молитва. Молитва – это наше общение с Богом. Это, как знаете, как подключение наше к источнику. Это наше общение с Богом, это наш диалог с Богом. Да, а пост – это труд человека. Труд человека для того, чтобы его плоть обуздалась. Да, этот Господь здесь говорит о том, что «я вам дал благодать». «Я вам в крещении, говорит, дал благодать». Но ваша задача еще понести свои личные труды. Понимаете? Это как мы часто говорим о том, что вера, вот эта вера, да, это просто что-то, ну, веру дай веру, что Бог есть. Нас на улице там подойдет, ты веришь в Бога? Ну да, верю. Понимаете? А что для тебя вера? Он скажет, ну, это главное состояние души, состояние сердца. Да, я говорю, ну, хорошо, да. А вот когда поселился Бог в твоей душе? Мы говорим, Бог в душе. У нас человек, почему он оправдывать не идет, например, на службу Божию, трудиться? Почему он не идет трудиться? Почему он не постится? Почему он не молится? Потому что он думает, что у него Бог в душе. Хорошо, а скажи мне, когда Бог поселился в твоей душе? А что ты сделал для того, чтобы Бог поселился в твоей душе? А что поменялось в твоей жизни, когда Бог поселился в твоей душе? Что ты сделал? Скажи мне, чтобы Бог в моей душе поселился. А ты уверен, что Он там поселился? Ты ощущаешь это свое поселение? Лежа на диване, говоря, что Бог в душе. Понимаете? Вот в нашей жизни часто Бог в душе. Но зарплату мы не хотим получать в душе. Нас это не устроит. Мы должны что делать? Трудиться, приходить, получить какие-то дивиденды за наши труды. Мы должны пролить пот, чтобы получить что-то. А почему мы не хотим здесь, чтобы получить благодать какую-то Божию, трудиться тоже? Почему? Господь не говорит нас проливать физический пот. Он нам говорит о духовном труде. Говорит о молитве. Говорит о посте. Как бы то, что нас не заставляет по сути даже проливать, то, что просто говорит, что я у тебя хочу время забрать пустое, праздное, и получить, чтобы была польза тебе. Потому что ты будешь вечером в телевизоре сидеть, а так ты помолишься, получишь благодать. Но ты не хочешь. Ты не хочешь поститься. Я говорю, тебе сэкономишь. Не поешь. Там, да? В конце концов, пост часто является таким, знаете, стимулом для нашего здоровья. Понимаете? Хорошо бывает человеку попаститься. Ну, попастись ты. Просто попастись. Ну, и важно и духовно попаститься в нашей жизни. Это тоже наш труд. Господь дал благодать нам в крещении. Но он в то же самое время сказал, что нужно трудиться, что нужно садить. Не просто скопать, но и садить нужно, чтобы плоды приносились каким-то человеком. Вот это важно, братья и сестры. И в конце Господь говорит о том, что говорит, что Сын Человеческий будет предан, биен, убиен, погребен, и Он воскреснет в третий день. Почему Он это апостолам говорит? Чтобы они не отчаивались, чтобы они были готовы о том, что их будут бить тоже. В том, чтобы они видели, что вот они свидетели этого чуда. У них в памяти оно будет, это чудо, которое Господь совершил. Потому что еще были тысячи людей, которые это видели, это чудо. И вот они вспомнят, когда Господь им эти слова говорил. Потому что это чудо запомнят, значит, Его слова запомнят Божьи. И вот когда они запомнят эти слова, они думают, что Господа возвеличат. Господа прославят. А Господь им говорит, что меня будут гнать. Вот это важно, братья и сестры, нам понять сегодня. Чтобы мы с вами имели веру. Конечно, имели веру, но не отчаивались. И просили у Бога, чтобы Господь, скажем так, помог нашему этому неверию, которое у нас есть. Но немножко исцелил это сердце, чтобы оно все-таки верило в Бога и верило Богу. Храни всех Господь, аминь.